Почему именно Гомер? Именно он своей гнедичевской Илиадой вызывает мысль о том, что образ – словесная ипостась того, что он изображает. Почему Гомер? Казалось бы, образ у всех живет как ипостась изображенного. И у поэта, у любого поэта, прежде чем остановиться, застыть в этой неподвижности, свойственной искусству изобразительному, вот прежде чем остановиться, какой-то позе, в каком-то движении, в каком-то мгновении, образ или то, что должно изобразиться, живет для поэта, движется до тех пор, пока он его не остановит. Таким образом, остановив мгновение, мы уже говорили об этом. Искусство – это остановленное фаустовское мгновение. Но почему именно Гомер? Об этом я думаю сейчас, хотя в предсознании такая мысль готовилась. Речь ведь идет об особом свойстве Гомера, о том, что именно с его опытом связана та степень художественности, которая оказывается предельной, непревзойденный. У каждого поэта в его опыте было свое гомеровское качество образов. И было тогда, когда вроде бы искусство еще не было. Здесь кончается искусство и дышит почва и судьба, сказано у Пастернака. Но бывает, что искусство еще и не начиналось, а почва и судьба уже дышат, безыскусственно дышат. У меня эта поэма «Фаэтон» при всех своих детских недостатках, она несла в себе какое-то вот особое свойство, которое я чувствовал, я уже не смогу повторить, или вернее, смогу приблизиться к нему только с помощью искусства. А когда я писал эту поэму, вот за этим шахматным столиком, все приходило само. Конечно, требовался труд. Нужно было найти рифму. Нужно было что-то отклонить, чему-то обрадоваться в своих детских стихах. Но, в общем, все давалось даром. Я это чувствовал. Но, разумеется, я всегда понимал, тем более сейчас, что тут речь идет об особом детстве, о детстве человечества. Об этом уже тысячи раз писали. О нормальном детстве человечества, которое связано именно с гомеровской античностью, с его особым непревзойденным свойством образности. Но вот сейчас я мог бы к этой тысячу раз сформулированной в споре древних и новых, а потом у Маркса в знаменитом фрагменте о неповторимости Гомера, подойти как-то иначе. Подойти так, как я раньше, может быть, не мог подойти. Для этого нужно было прожить всю свою жизнь. Или почти всю свою жизнь. Потому что вот она вроде бы у финала, вроде бы она у этой особой ипостасной грани. А тем не менее она продолжается, живет и даже больше просит, требует от меня образного выражения. Образного ипостасного бытия. Вот как ни странно, опять этот термин, это понятие ипостасности, оказывается, вроде бы точным и плодотворным. Гомеровская реальность, конечно, ипостасна по отношению к реальности, которая была вокруг тех и рядом с теми, кто творил Илиаду, или рядом с одним этим божественным или великим старцем, который то ли видел, то ли не видел этот живой, движущийся, бесконечно многообразный мир героев. Или создавал этот мир, собирая его по крупицам. Для этого и в самом деле надо было видеть то, из чего он собирал свою реальность, выраженную в гекзаметрах. Конечно, она была ипостасна по отношению к живой реальности. Но у Гомера была некая может быть, естественное, подсказанное его наивной художественностью, задача все рассказать о том, о чем он рассказывает. И рассказать таким образом, чтобы в этом рассказе соединилось и то, о чем идет речь, и то, что связано с изображаемым, но не обязательно. Повествовании, рассказе о той минуте, которую нужно показать и изобразить. Вот почему его герои на поле боя, перед тем, как вступить в поединок, произносят речи. Причем речи с какими-то отступлениями, с упоминанием того, что не связано с поединком. Кажется, что каждый из героев в своей речи пытается сказать все, что он знает о мире. Или о своем роде, о своей судьбе. Но это только повод для того, чтобы сказать обо всем. И вот он произносит такую полную подробности, болтливую, как говорили в свое время в связи с Гомером. Гомер болтлив. Речь. Вот он произносит такую речь. А потом ему отвечает его противник столь же болтливый и полный подробностей, необязательных для этой минуты. Речь произносит свое ответное слово. А потом наступает черед для Гомера. И он подробно показывает, как происходил поединок. Как один из них бросил пику, но она не пробила щита. И как другой вонзил эту пику. И как разрушился от проникновения смертельной меди космос человеческого тела. Та космическая красота человеческой нормы, которую утвердил олимпиец Зевс, победив титаническое, чудовищное, и утвердив красоту и порядок. Красота и порядок, казалось бы, есть остановка, реальность. Остановка как нечто достигнутое реальностью и самими богами, которые пытаются привести мир и приводят мир к этой незаслуживающей уже никаких поправок к красоте. И таким образом достигается в реальности то, к чему стремится поэт. Рождается образ, который тоже не нуждается в поправках. Настолько он совершенен. Настолько он полно охватывает всю картину бытия. Хотя, конечно, словесный образ далеко не так полон. Скажем, скульптура изображает все в человеческом теле героя. А словесная ипостась передает лишь некоторые подробности этого всего. И несмотря на эту особенность, собственно, словесной ипостасности образа, он все равно стремится к тому, чтобы быть полным, чтобы включить в себя не только то, что нужно для рассказа. Но и то, что сопутствует или могло бы сопутствовать рассказу. И то, что будет за его пределами. То, что за пределами, должно войти в рассказ. И вот гекзаметры включают в себя и эти подробности, и эту полноту рассказа о бытии. Хотя речь идет о каком-то мгновении этого бытия. Такого свойства нет ни у кого. Никто не отваживался с такой же степенью подробности и вместе с тем с такой необычайной красотой неполноты этой нацеленной на полноту изобразительности. Передавать мир, человеческую жизнь, физическое, уравненное с духовным проявление человека. Вот, пожалуй, у Толстого в романе «Война и мир» это свойство есть. Оно ставило в тупик первых читателей романа. Тургеневу казалось, что Толстой пишет странный роман. Еще критикам-современникам Толстого, Дружинину, можно привести другие примеры, казалось каким-то совершенно неправильным. Это попытка Толстого, говоря об одном, сказать обо всем. И то, как она положила руку, у него может занимать десятки страниц. Или то, что по ляжке персонажа видно было, что он собирается в Индию. Но именно это Толстой почувствовал в своей первой по-настоящему художественно гениальной дневниковой записи истории вчерашнего дня. Там это свойство обнажено. Оно совершенно явно раскрыто. Толстой приоткрывает свою мастерскую или свою даром ему данную сферу художественности. Там нужно было описать историю вчерашнего дня, но, как мы помним, для того, чтобы это сделать, надо было рассказать о том, что было до этого. И он так и не добрался до полного рассказа об этом вчерашнем дне. Настолько его захватили подробности. И каким-то чудом их перечень, их словесная изобразительная передача не то что увлекала, а подчиняла себе читателя, равно как и его самого автора. Именно с такой степенью подробности он и в художественных своих повестях в детстве, отрочестве, юности пытался рассказывать о том, о чем обычно не рассказывают, что опускает, а для него это было условием передать все то, что он хочет передать. И читатель, как будто бы понимая, что некоторые подробности в этой полноте изображения надо автору как бы простить, незаметно втягивался, входил в изображенный Толстым мир, начинал в нем жить свободно, наравне с автором. И чувствовал, что он по-настоящему раздвигает границы своего ипостасного бытия и переключается. Как психологи сказали бы, децентрируется в мир другой ипостаси, а потом возвращается к себе, сделав ту, в которую он временно перешел, своей. Все писатели делают так или иначе строгий отбор деталей. Делает их и Гомер, делает их и Толстой. Но делает так, как если бы он их не делал. И это придает ту полноту, ту стереоскопию, ту человеческую правду, которая сама по себе несет в себе великую мысль о приоритете ипостасного бытия, о его богатстве, о том, что, уходя из этого мира, некую другую, заново начинающуюся ипостась надо как можно больше проникнуться подробностями этой, переживаемой тобою сейчас, правды существования. Как можно к большему прикоснуться в ней. Как можно больше обозначить словом. При том, что слово должно быть божественно, кратким, отобранным. Должно иметь свои границы. Но это границы безграничного причастия художника к тому, что он изображает. Да, Гомер и Толстой. Так, по крайней мере, было для меня, хотя я не пользовался своей нынешней терминологией. Потому что, видимо, представление о полноте ипостасного бытия было неполным и становилось полным понемногу, год за годом, когда я однажды, проходя по саду в Низовской, сказал себе: «Но когда-то это должно иметь конец». И сейчас я броню себя за то, что я это сказал. Нельзя такое говорить. Потому что конец сразу же стал приближаться. Но в этом была правда. И когда я смог самому себе это сказать, что когда-нибудь должен прийти конец, только тогда вот это ощущение полноты ипостасного бытия вошло в меня. И сейчас, когда я им вроде бы обладаю, надо не утратить этой детской и одновременно старческой способности по возможности охватить все, собрав это все в отобранном, по возможности отобранном, образном проявлении. Вот только начало, только вступление в мир Гомера. Это лишь самые первые приметы его божественной безыскусственности, и этой божественной правды его искусства.